Так вы хотите, чтобы я вам рассказал про деда?
Пожалуй.
Почему не потешить прибауткой? Эх, старина, старина, что ж бы такое рассказать вам? Вдруг не взбредет на ум. Да, расскажу я вам, как ведьмы играли с покойным дедом в дурня. Только заранее прошу вас, господа, не сбивайте меня с толку, а то такой кисель выйдет, что совестно будет и в рот взять. Один раз задумалось вельможному гетману послать зачем-то к царице грамоту. Тогдашний полковой писарь, вот нелегкое его возьми, и прозвище не вспомню, вискряк, не вискряк, мотузочка, не мотузочка, Голопуцек. Нет, не Голопуцек. Знаю только, что как-то чудно начинается мудреное прозвище. Позвал к себе деда и сказал ему, что вот наряжает его сам гетман гонцом с грамотою к царице. Дед не любил долго собираться. Грамоту зашил в шапку, вывел коня, чмокнул жену и двух своих, как сам он называл, поросенков, и поднял такую за собою пыль, как будто бы 15 холопцев задумали посреди улицы играть в кашу. На другой день еще петух не кричал в четвертый раз, дед уже был в конотопе. На ту пору была там ярмарка. Народу высыпало по улице столько, что в глазах рябело. Но так как было рано, то все еще дремало, протянувшись по земле. Дед приостановился, чтобы разглядеть хорошенько. Между тем в ядках начало мало-помалу шевелиться. Дым покатил то там, то сям кольцами, и запах горячих сластен понесся по всему табору. Деду вспало на ум, что у него нет ни огниву, ни табаку наготове. Вот и пошел таскаться по ярмарке. Не успел пройти 20 шагов, навстречу запорожец. Гуляка по лицу видно. Красные, как жар, шаровары, синий жупан, яркий цветной пояс, прибоку сабля и люлька с медной цепочкой по самой пятой. Запорожец, да и только. Да, так и встретились. Ну, слово за слово, долго ли до знакомства. Пошли калякать, калякать. Так что дед совсем уже было позабыл и про путь свой. Попойка завелась, как на свадьбе перед постом великим. Только, видно, наконец прискучило бить горшки и швырять в народ деньгами, да и ярмарки. Не век же стоять. Вот и сговорились новые приятели, чтобы не разлучаться и путь держать вместе. Было давно уже под вечер, когда выехали они в поле. Солнце убралось на отдых, и где-где горели вместо него красноватые полосы. Нашего запорожца раздобар взял стражный. Дед и еще другой приплевшийся к ним гуляка подумали уже, не бес ли засел в него. Откуда что набиралось? Истории и присказки такие диковинные, что дед несколько раз хватался за бока и чуть не надсадил своего живота со смеху. Но в поле становилось чем далее сумрачнее, а вместе с тем становилась несвязнее молодецкая молвь. Наконец рассказчик наш притих совсем и вздрагивал при малейшем шорохе. Земля, да ты не на шутку принялся считать сов. Уж думаешь, как бы домой, да на печь? Перед вами нечего таиться, сказал он, вдруг обратившись и неподвижно уставив на них глаза свои. Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому?
Тю, экая невидальщина! Кто на веку своем не знался с нечистыми? Тут-то и нужно гулять, как говорится, на прах.
Эх, хлопцы, гулял бы, да в ночь эту срок молодцу. Эх, братцы, не выдайте, не поспите одной ночи, век не забуду вашей дружбы.
Ну, почему не пособить человеку в таком горе? Дед объявил напрямик, что скорее даст отрезать чуб собственной головы, чем допустить черта понюхать собачьей морды своей христианской души.
Казаки наши ехали бы, может, и далее, если бы не обволокло все небо ночью, словно черным рядном, и в поле не стало так же темно, как под овчинным тулупом. И издали только мерещился огонек, и кони, чуя близкое стойло, торопились, насторожа уши и вковавши очи в мрак. Огонек, казалось, несся навстречу, и перед казаками показался шинок,
повалившийся на одну сторону, словно баба на пути с веселых крестин.
Дед, спросивший треть ведра на троих, отправился в сарай. Все трое легли рядом.
Только не успел он повернуться, как видит, что его земляки спят уже мертвецким сном. Разбудивший приставшего к ним третьего казака, дед напомнил ему про данные товарищу обещания.
Тот привстал, протер глаза и снова уснул.
Ну, нечего делать, пришлось одному караулить, чтобы чем-нибудь разогнать сон. Обсмотрел он вазы все, проведал коней, закурил люльку, пришел назад и сел опять около своих.
Вот и чудится ему, что из-за соседнего воза что-то серое выказывает рои. Тут глаза его начали смыкаться, так что принужден он был ежеминутно протирать кулаком и промывать оставшейся водкой. Но как скоро немного прояснялись они, все пропадало. Наконец, мало погодя, опять показывается из-под воза чудище. Дед вытаращил глаза сколько мог.
Но проклятая дремота все туманила перед ним, руки его окостенели, голова скатилась, и крепкий сон схватил его так, что он повалился, словно убитый. Долго спал дед. И как припекло порядочно уже солнце его выбритую макушку, тогда только схватился он на ноги. Потянувшись раза два и почесав спину, заметил он, что вазов стояло не так уже много, как с вечера. Чумаки, видно, потянули еще до света. К своим. Казак спит, а запорожца нет. Поспрашивать никто знать не знает. Страх и раздумье взяло деда. Пошел посмотреть коней. Ни своего, ни запорожского. Что ж бы это значило? Положим, запорожца взяла нечистая сила. А кто ж коней? Сообразя все, дед заключил, что верно, черт пришел пешком, а как до пекла не близко, то и стянул его коня. Больно ему было крепко, что не сдержал казацкого слова, но, думает, нечего делать, пойду пешком. Авось попадется на дороге какой-нибудь барышник, едущий с ярмарки, как-нибудь уже куплю коня. Только хватился за шапку, и шапки нет. А, вот тебе и гетманский гонец, вот тебе и привез грамоту к царице. Ну, тут дед принялся угощать черта такими прозвищами, что, думаю, ему не один раз чихалось тогда в пекле. Но бранью мало пособишь, а затылка, сколько ни чесал дед, ничего не мог придумать. Ну, что делать? Собрал всех бывших в шинке добрых людей, чумаков и просто заезжих, и рассказал, что так и так, такое-то приключилось горе.
Чумаки долго думали, крутили головами и сказали, что не слышали такого дива на крещенном свете, чтобы гетманскую грамоту утащил черт. Один только Шинкарь сидел молча в углу. Дед и подступил к нему.
Уж когда молчит человек, то, верно, зашиб много умом.
Я научу тебя, как найти грамоту, сказал он, отводя его в сторону. У деда и на сердце отлегло. Я вижу уже по глазам, что ты казак, не баба. Смотри же. Близко Шинка будет поворот направо, в лес. Только станет в поле примелькать, чтобы ты уже был наготове. В лесу живут цыгами. И выходит ты из своих нор ковать железо в такую ночь, в какую одни ведьмы ездят на кочергах своих. Чем они промышляют на самом деле, знать тебе нечего. Много будет стуку по лесу. Только ты не иди в те стороны, откуда заслышишь стук. А будет перед тобою малая дорожка мимо обожженного дерева. Дорожка эта иди, иди, иди. Станет тебя терновник царапать, густой орешник заслонять дорогу. Ты все иди, иди, и как придешь к небольшой речке, тогда только можешь и остановиться. Там и увидишь, кого нужно. Да не позабудь набрать в карманы того, для чего карманы сделаны. Ты понимаешь, это добро и дьяволы, и люди любят. Сказавши это, Шинкарь ушел в свою конуру и не хотел больше говорить ни слова. Покойный дед был человек не то чтобы из трусливого десятка. Бывало, встретить волка, так и хватает его прямо за хвост. Пройдет с кулаками промеж казаками, всех их груши повалится на землю. Однако что-то продирало его по коже, когда вступил он в такую глухую ночь в лес. Хоть бы звездочка на небе. Темно и глухо, как в винном подвале. Только слышно было, что далеко-далеко, вверху, над головою, холодный ветер гулял по верхушкам дерев, и деревья, что охмелевшие казацкие головы, разгульно покачивались, шепоча листьями пьяную молвь. Как вот завеяло таким холодом, что дед и вспомнил про овчинный тулуп свой, и вдруг словно 100 молотов застучало по лесу таким стуком, что у него зазвенело в голове. И будто зорницею осветило на минуту весь лес. Дед тотчас увидел дорожку, пробиравшуюся промеж мелким кустарником. Вот и обожженное дерево, и кусты терновника. Так, все так, как было ему говорено. Нет, не обманул Шинкарь. Глядь, между деревьями мелькнула и речка, черная, словно вороненная сталь. Долго стоял дед у берега, посматривая на все стороны. На другом берегу горит огонь. И, кажется, вот-вот-вот готовится погаснуть и снова отсвечивается в речке. Вот и мостик. Ну, тут только одна чертовская таратайка разве проедет. Дед, однако ж, ступил смело и был уже на другом берегу. Теперь только разглядел он, что возле огня сидели люди. И такие смазливые рожи, что в другое время бог знает чего б не дал, лишь бы ускользнуть от этого знакомства. Но теперь нечего делать. Вот дед отвесил им поклон, мало не в пояс. «Помогай, бог вам, добрые люди!» Хоть бы один кивнул головой. Сидят да молчат, да что-то сыплют в огонь. Видя одно место незанятым, дед без всяких околичностей сел и сам. Смазливые рожи — ничего. Ничего и дед.
Долго сидели молча. Деду уже прискучило, давай шарить в кармане. Вынул люльку, посмотрел вокруг. Ни один не глядит на него. Видя, наконец, что время даром проходит, решился, будет ли слушать нечистое племя или нет, рассказать дело. Рожи и уши наставили, и лапы протянули. Дед догадался, собрал в горсть все бывшие с ним деньги и кинул, словно собакам, им в середину. Как только кинул он деньги, все перед ним перемешалось, земля задрожала, и, как сам он уже рассказывать не умел, попал чуть ли не в самое пекло. «Батюшки мои!» — ахнул дед, разглядевши хорошенько. «Что за чудище? Рожи на рожи, как говорится, не видно. Видим, такая гибель, как случается иногда на Рождество, выпадет снегу. Размазанный, разряженный, словно паночки на ярмарке. И все, сколько ни было их там, как хмельные, отплясывали какого-то чертовского тропака. Только завидели деда и турнули к нему ордой. Свиные, собачьи, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла все так повытягивались и все так и лезут целоваться. Плюнул дед, такая мерзость напала. Наконец схватили его и посадили за стол. Длиною, может, с дорогу от Конотопа до Батурина. «Ну, это еще не совсем худо», — подумал дед, завидевший на столе свинину, колбасы, крошенный с капустой лук. «Видно, дьявольская сволочь не держит постов». Дед таки, не мешает вам знать, не упускал при случае перехватить того сего на зубы. Едал покойник аппетитно. И потому придвинул себе миску с нарезанным салом, окорок ветчины, взял вилку, мало чем поменьше тех вил, которыми мужик берет сено, захватил ею самый увесистый кусок, подставил корку хлеба и, глядь, и отправил в чужой рот. Вот возле самых ушей даже слышно, как чья-то морда жует, щелкает зубами на весь стол. Дед ничего, схватил другой кусок и вот, кажись, и по губам зацепил, только опять не в свое горло. В третий раз снова мимо. Взбеленился дед, позабыл и страх, и в чьих лапах находится он, прискочил к ведьмам. «Что вы, задумали смеяться, что ли, надо мной? Если не дадите сейчас же моей казацкой шапки, то будь я католик, если не переворочу свиных рыл ваших на затылок». Не успел он докончить последних слов, как все чудища выскалили зубы и подняли такой смех, что у деда на душе захолонуло. «Ладно», — провизжала одна из ведьм, которую дед почел за старшую над всеми, потому что личина у ней была чуть ли не красивее всех. «Шапку отдадим тебе, только не прежде, пока сыграешь с нами три раза в дурня». «Что прикажешь делать?» «Казаку сесть с бабами в дурня». Ой, дед отпираться, отпираться, наконец сел. Принесли карты замасленные, какими только у нас поповны гадают про женихов. «Слушай же», — залаяла ведьма в другой раз, «если хоть раз выиграешь, твоя шапка. Когда ж все три раза останешься дурнем, то не прогневайся, не только шапки. Может, и света боли не увидишь».
«Сдавай, сдавай, хрычевка. Что будет, то будет».
Вот и карты розданы. Взял дед свои в руки. Смотреть не хочется. Такая дрянь. Хоть бы на смех один козырь. Пришлось остаться дурнем. Только что дед успел остаться дурнем, как со всех сторон заржали, залаяли и захрюкали морды. «Дурень! Дурень! Дурень! Чтоб вы
перелопались дьявольское племя. Ну, думает, ведьма подтасовала. Теперь я сам буду сдавать. Сдал. Поглядел на карты. Масть хоть куда. И козырь есть. И сначала дело шло как нельзя лучше. У деда на руках одни козыри. И не думай, не гадай долго. Хватит королей пусом. Всех козырями. А чем ты кроешь, земляк?
Как чем? Козырями.
Может быть, по-вашему, это и козыри, только по-нашему нет.
Глядь, в самом деле простая масть. Что за дьявольщина? Пришлось в другой раз быть дурнем. И чертанье пошло снова драть горло. Дурень, дурень, дурень! Так что стол дрожал, и карты прыгали по столу. Дед разгорячился, сдал в последний.
К счастью еще, что у ведьмы была плохая масть. Стал набирать карты из колоды, только мочи нет. Дрянь такая лезет, что дед и руки опустил. Пошел уж так, не глядя, простой шестеркой. Ведьма приняла. Вот тебе на это что? Верно, что-нибудь да не так. Вот дед карты потихоньку под стол и перекрестил. Глядь, у него на руках туз, король и валет козырей. Ну и дурень же я был, король козырей. Что, приняла? Ну, кошачья отродья. А туза не хочешь? Туз, валет. Гром пошел по пеклу. На ведьму напали корчи, и откуда ни возьмись шапка, бух деду, прямехонько в лицо. Нет, этого мало, закричал дед, прихрабрившись и надев шапку. Если сейчас не станет передо мной молодецкий конь мой, то вот убей меня гром на этом самом нечистом месте, когда я не перекрещу святым крестом всех вас. И уже было и руку поднял, как вдруг загремели перед ним конские кости. Вот тебе конь твой. Заплакал бедняга, глядя на них, как дитя неразумное. Жаль старого товарища. Дайте же мне какого-нибудь коня выбраться из гнезда вашего. Черт хлопнул арапником. Конь, как вихрь, взвился под ним. И дед, что птица, вынесся наверх.
Глянул себе под ноги. Пропасть. Крутизна страшная. Дед держаться не тут-то было. Полетел стремглав в провал. И так хватился на дне его о землю, что, кажись, и дух вышибло. Как очнулся немного и осмотрелся, то уже рассвело совсем. Перед ним мелькали знакомые места, а он лежал на крыше своей же хаты. Перекрестился дед, когда слез долой. Экая чертовщина! Что за пропасть? Какие с человеком чудеса деются? Глядь на руки, все в крови. Посмотрел на стоявшую с торчмя бочку с водою, и лицо так же. Обмывшись хорошенько и отдохнувши немного, дед достал коня и уже не останавливался ни днем, ни ночью, пока не доехал до места и не отдал грамоты самой царице. Там навиделся дед таких див, как повели его в палаты, как заглянул он в одну комнату. Нет. В другую. Нет. В третью. Еще нет. В четвертой. Даже нет. Да в пятой уже, глядь, сидит сама в золотой короне, в серой навехонькой свитке, в красных сапогах, и золотые галушки ест.
Ой, всего и вспомнить нельзя. Об возне своей с чертями дед и думать позабыл. И если случалось, что кто-нибудь напоминал об этом, то дед молчал, как будто не до него и дело шло. И великого стоило труда упросить его пересказать все, как было.